студии.
Всем привет, с вами Александр Гамов, но прежде всего мой, наш гость долгожданный Алексей Пушков, вы все его знаете, как мы и обещали, прямой эфир, не только радио, но и видео, вы прямо сейчас вот на сайте kp.ru нас можете увидеть, не только услышать. Спасибо вам огромное, Алексей Константинович, что вы к нам приехали. Я просто хотел бы напомнить, что я вот лично воспринимаю Алексея Пушкова как такого известного, крутого журналиста-международника. Может быть, я не все смотрю, но вы мне кажется, что вы номер один сейчас.
Спасибо.
Вот. Все смотрят на ТВЦ, я думаю, по скриптум. И у меня такая информация, что вас даже иногда называют, да, именем по скриптум, нет?
Ну, прям так уж не называют, но то, что за 20 лет программа, конечно, слилась с моим образом.
А книга вашей супруги называется «Моя жизнь по скриптуму».
Нет, первый роман ее называется «Роман с поскриптумом».
А, вот так, по-моему.
Да, но здесь есть игра слов, конечно, ну, да, потому что это книга автобиографическая.
То есть у нас сегодня разговор с посткриптумом, может быть, да? В какой-то степени.
В моем лице.
Ну, ясно. Вот. И я бы хотел предупредить, что вот у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. И я хотел бы еще сказать нашим радиослушателям, которые будут набирать сейчас этот номер и выходить к нам в прямой эфир, задавать вопрос Алексею Константиновичу, что мы бы хотели сегодня прежде всего внешнеполитические вопросы, внешнеполитическую проблематику обсудить, да, вот, и у меня, например, такое предложение, вот, после того, как произошли изменения в верхушке в правлении Казахстана, еще острее стал вопрос, может ли Россия стать магнитом на постсоветском пространстве для республик бывших союзных. Почему этого не произошло? Потому что после развала Советского Союза надеялись, что СНГ заработает. Оно в том виде, как мы хотели, во-первых, не выстроилось, не заработало. Вот у вас есть такое беспокойство, Алексей Константинович, что мы не магнит пока?
Ну, во-первых, я не вполне с этим согласен, потому что действительно СНГ это была весьма аморфная структура, но она существует и по-прежнему, но и остается такой же аморфной, в основном для консультации и подтверждения как бы неких исторических связей она существует. Но ведь вместо СНГ есть другие структуры, есть Евразийский союз.
Так.
Экономический, и в его рамках Россия, ну, безусловно, магнит и для Казахстана, и для Белоруссии. Вы же знаете, какое количество в последнее время споров и какой объем полемики возник вокруг российско-белорусских отношений. И как раз потому,
он постоянно возникает.
Он постоянно возникает как раз потому, что Россия магнит. Если бы Россия не была магнитом, и Беларусь ориентировалась бы на Польшу, на Францию или Великобританию, то не о чем было бы и говорить. Ясно было бы, что ориентация на другие центры влияния, а поскольку Беларусь в экономическом плане, да и в политическом во многом ориентируется на Россию, то вот отсюда и споры, да, что-то ее не устраивает, что-то нас не устраивает. Это как раз следствие того, что мы являемся для Беларуси безусловным центром притяжения. За пределами Евразийского союза есть
ОДКБ.
Во-первых, есть ОДКБ как организация договора коллективной безопасности, но, конечно, для таких стран, как Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, мы, безусловно, являемся магнитом. Ну, конечно же. А вы посмотрите, куда едут, скажем, люди на подработки из этих стран.
Даже с Украины.
Я сейчас вернусь к Украине. 3,5 миллиона человек в год приезжают к нам из Средней Азии. Они же едут работать не в Китай.
3,5 миллиона в год.
Это много. Да, это вот то, что иногда называют гастарбайтерами. Это люди едут к нам, они приезжают, они говорят по-русски, они зарабатывают здесь деньги, на это они содержат семьи, которые живут в их республиках, где ситуация достаточно сложная, работу найти не очень легко, например, в Узбекистане. Да? Поэтому, значит, если едут миллионы, значит, это магнит. Да? А теперь поговорим об Украине. Смотрите, для Украины Россия была, безусловно, магнитом. и с точки зрения энергоносителей, ну, поскольку Украина зависела и продолжает зависеть от нас с точки зрения энергоносителей, но не только, с точки зрения объемов торговли. Ведь до государственного переворота на Украине в 2013 году объем торговли составлял 53 миллиарда долларов. Это много.
В год.
Это много, да. Сейчас он упал где-то до 11-12.
Но все равно это много.
Ну, это все равно немало. Угу. Вот, это сравнимо с нашим товарооборотом с Казахстаном. Угу. И, кстати, товарооборот опять растет постепенно. То есть Порошенко связи рвет, но естественно...
А они не рвутся.
Но естественное тяготение, да, потому что близко, потому что поставки налажены, потому что рынок сбыта России огромный для Украины, потому что Украина в чем-то нуждается с Россией. Поэтому, на мой взгляд, вот этот разрыв Украины и России, он абсолютно искусственный. Это же искусственная история. Порошенко просто рвет все связи, хотя у них закрываются заводы, у них прекращаются производства. Вот они прерывают с нами все военно-технические связи. Мы, об этом заявил прошлым летом Борисов, который занимается у нас военно-промышленной политикой. Он сказал, что все.
Вице-премьер.
Да, вице-премьер. По всем позициям мы самодостаточные теперь в области военных технологий. И даже те позиции, которые были утрачены нами в связи с тем, что Украина делала, там, допустим, ну, оборудование, там, вертолетные моторы там, и так далее, мы все это уже делаем у нас. Вот за 4 года, 4,5, мы наладили это производство у нас. А Украина же эту продукцию никуда больше продать не может. То есть она вчистую потеряла рынок.
Евросоюз не
заказы.
8-800-200-9702. Пожалуйста, приготовьтесь. Вот в следующей части мы обязательно попробуем ответить на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, извините, что я вас перебил, просто хотелось это напомнить. Вот если говорить об Украине, вот именно поэтому, да, вот там, кстати, 3,5 миллиона, да, примерно тоже гастарбайтеров оттуда
приезжают. Ну, там разные есть цифры, от 2 до 3 миллионов.
Ага, то есть это столько же, сколько, допустим, из Средней Азии. Скажи, пожалуйста, вот именно по этой причине, да, вот мы никак с ними не разорвем связь, вернее, они с нами, да, вот эти вот, потому что вот это вот все...
Порошенко эти... трудно разорвать связи между Россией и Украиной. Трудно и в силу исторических причин, и в силу человеческих контактов, и в силу того, что ведь, понимаете, на Украине антироссийское настроение в основном это удел меньшинства. Да, оно активное очень меньшинство, оно марширует факелами по улицам Украины, оно демонстрирует себя на экранах телевизоров во время вот этих всех манифестаций около Верховной Рады, оно составляет радикальные движения, но этих людей меньшинство. Вот недавно был опрос на Украине, меня результаты весьма впечатлили.
На тему?
На Западной Украине 72% населения хорошо относятся к России. Угу. На Западной Украине 72%, понимаете, по опросам. А на Востоке 88%. Угу. И это после 5 лет антироссийской пропаганды, очень серьезной, которой занимается Киев.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что у людей остается к нам абсолютно адекватное отношение. Что мы страна близкая, что мы находимся рядом, что люди приезжают в Россию. Они видят, что здесь происходит, они видят, что вот эти украинские разговоры о том, что Крым гибнет, а в России нечего есть, что это полный бред. Они перестают верить, собственно, киевской пропаганде. Это просто означает то, что Порошенко не удалось переломить настроение украинского населения. Да, ему удалось создать активное антироссийское меньшинство, и он продолжает этим заниматься. Но переломить настроение в целом ему не удалось. И вот эти спящие настроения, они обязательно скажутся.
Вы имеете в виду на выборах?
Они скажутся, исторически обязательно скажутся. Я не думаю, что вот эта оголтелая антироссийская линия будет выдержана Украиной в исторической перспективе. Не получится. Не получится, потому что все равно слишком большая взаимозависимость, слишком большой объем человеческих контактов. И главное, тяготение естественное к России в стране, где все говорят по-русски. Слушайте, Порошенко говорит по-русски лучше, чем по-украински. У него же украинский-то, ну, понимаете, такой, топорный.
У них две трети кандидатов в президенты тоже говорят.
Ну, они все говорят по-русски, естественно. А что значит говорить по-русски? Это значит, что культура, понимаете? Он говорит, вот, мы должны развивать украинскую культуру. Да развивайте. Но при всем уважении к украинской культуре, собственно, украинской, да, ну, как вы оторвете Украину от Достоевского, от Чайковского, от Толстого, от Пушкина? Ну, как ее можно оторвать? Ну, все же мыслящие люди понимают, что объявить Пушкина антиукраинским поэтом, там, что они, да, рассказывают там, что это полная чушь, и что у Украины просто не хватит самостоятельного культурного пласта для выживания как самостоятельной культурной единицы. Этот культурный пласт украинский, он существует, но он все равно связан с российским.
То есть вот если Алексея Константиновича Пушкова послушаешь, получается, что если даже Порошенко станет президентом Украины снова, это не значит, что он победит.
Я считаю, что он...
Такой вывод ваш?
Да, я считаю, что он не сумеет победить историко-культурной ориентации огромной части украинского народа. Эти историко-культурные ориентации, я считаю, тянут его все равно к России.
И ему рано или поздно придется...
Ну, во-первых, он не бесконечно будет президентом, даже если он сейчас победит. Это первое. Во-вторых, не очевидно, что он победит еще.
8-800-200-9702. Мы сейчас сделаем небольшой совершенно перерывчик. Вот. Вы, пожалуйста, не переключайтесь. У нас уже есть звонки, а потом мы начнем отвечать на ваши вопросы. Спасибо, что нам звоните, друзья.
Гость в студии.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Гость в студии.
Алексей Пушков, известный, знаменитый журналист-международник, ведущий передачи «Постскриптум» на ТВЦ, сенатор, политик, государственный деятель. Вот так вот вас везде называют. Вы так запросто приехали в комсомолку, вот, чтобы ответить.
Уважаемое издание, известное.
В том числе, спасибо, на звонки. Мы, во-первых, 8-800-200-9702, прямо сейчас звоните, Алексей Константинович ответит на ваши звонки. И мы поговорили по поводу Украины, и у нас сейчас на связи кто у нас? Вадим, Московская область, пожалуйста, говорите. Алексей Константинович вас слушает.
Добрый вечер всем. Алексей Константинович, вопрос не упрек Российской Федерации, а просто недоумение общей ситуации. Смотрите, почему так безрезультатно окончилась сирийская комбинация, наш договорничок с Америкой? Мы могли создать Курдистан независимый, нейтрализовать Турцию, федерализовать ее, создать дружественное окружение Израилю. А ведь ИГИЛ может возродиться в любой момент и все. Ну что мы там повоевали, помахали шашкой и все. Почему так получилось безрезультатно? Спасибо.
Спасибо за вопрос, но вы как-то уж очень...
от Украины, да?
Нет, с геополитическими темами.
Нет, мы предупредили, да.
Очень легко с ними обходитесь, понимаете? Создать независимый Курдистан, что там еще сделать, нейтрализовать Турцию. Значит, задача военной операции в Сирии была достаточно конкретной. Она состояла в том, чтобы помочь правительству Асада сохранить контроль над своей страной, прежде всего через устранение тех террористических группировок, которые могли и еще могут в перспективе угрожать безопасности Российской Федерации, потому что и ИГИЛ, и Джабхат ан-Нусра – это группировки террористические, которые действуют по всему спектру Ближнего и Среднего Востока. Если вы вспомните наш самолет, который был взорван над Синайским полуостровом, это было дело по основной версии террористов из Исламского государства. Поэтому это прямая угроза для нас. Вот эту прямую угрозу мы устраняли. Какой инструментарий устранения? Он состоит в том, чтобы территория Сирии перестала быть раем для террористов и прибежищем для этих террористических организаций. Вот какова была наша задача. У нас не было задачи создания свободного Курдистана. Тем более, что вы должны понимать, что создание свободного Курдистана – это дестабилизация сразу нескольких государств. Ирака, Ирана и Турции. Вы можете себе представить, как на нас будут смотреть эти государства? государства, которые, кстати, играют достаточно важную роль в этом регионе и на мировой арене в целом, если мы вдруг начнем на их территории создавать свободный Курдистан. Потому что ведь создать свободный Курдистан на территории Сирии невозможно. Курды поставят вопрос о воссоединении с братьями из Ирака, воссоединении с братьями из Ирана и воссоединении с братьями из Турции. Поэтому это мина колоссальной взрывной силы. Я не считаю, что мы должны ставить перед собой такую задачу. Да, на мой взгляд, курды заслуживают определенной, скажем так, ну, как минимум, культурной автономии. Но взрывать весь ближневосточный регион через поддержку независимости, идея независимости Курдистана, это, на мой взгляд, не задача российской внешней политики. И вы говорите, что мы там помахали шашкой. Что значит помахали шашкой? Я вам скажу, что если бы в сентябре 2015 года мы не начали там нашу военно-воздушную операцию, то я думаю, что к концу 2015 года ИГИЛ и Джабхат-ан-Нусра уже были бы в Дамаске. Поэтому речь шла не о том, что мы там продемонстрировали какие-то просто способность, так сказать, вести боевые действия и покрасоваться в этом регионе. Задача была гораздо более серьезная. Задача была предотвратить появление у исламского государства постоянной территории, которую она контролировала. Предотвратить возможность у этой организации получить свое собственное квазигосударственное образование. Потому что это привлекло бы к нему огромное количество последователей от Марокко так, до Индонезии. То есть это мы там выполнили очень и очень серьезную задачу.
У нас очень много звонков. Вот Олег из Москвы, да? Олег из Москвы, пожалуйста, Алексей Константинович Пушков вас слушает. Ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, кто выиграет на выборах на Украине, кто станет президентом, и кто для России, на ваш взгляд, предпочтительнее? Ну, то есть, с кем нам будет вот сотрудничать выгоднее? Это кто, Порошенко, Тимошенко или Зеленский, или, может быть, вообще Бойко, на ваш взгляд?
Вот я извиняюсь, у нас еще Николай из Москвы, и у него, по-моему, тоже украинские выборы, да, Николай?
Да.
Ага, вот, если можно, коротко Алексею Константиновичу задайте вопрос, и Алексей Константинович, потому что звонков очень много, ответит сразу и Олегу, и Николаю. Ваш вопрос, Николай.
Добрый вечер.
Здрасте.
Господин Пушков, ведь уже, извините, 20 лет мы живем при нынешней власти, как я его называю, развитый путинизм. Это не мой термин, конечно. И помните война в Осетии, пятидневная, и когда уже 20 километров стояли наши танки, Путин развернул, потому что Саркози прилетел и цикнул. Вы понимаете, в чем дело? Мы теряем все, мы ни на что не влияем.
Так, это Украина, да, у нас?
Это трагедия страшная, а Украина это вообще... А Казахстан, а все, Белоруссия, какие перспективы?
Спасибо, спасибо вам огромное, мы вас поняли. Алексей Константинович понял, сейчас он сформулирует свой ответ. Сразу на два
вопроса. Во-первых, я предлагаю Николаю успокоиться. Я не заметил, что мы потеряли Казахстан. А что, собственно, случилось с Казахстаном?
Да, и про Олега вспомним тоже.
Он что, в НАТО вступил, что ли? Я не вижу никакой драмы, происходящей в российско-казахстанских отношениях или в развитии Казахстана. А что случилось с Белоруссией? Она что, вступила в Евросоюз, и мы утратили там наше влияние? Тоже этого нет. Есть проблемы, конечно. А вы что считаете, что после того, как мы распустили, собственно, наше руководство, Борис Николаевич Ельцин, распустил Советский Союз, мы будем управлять этими республиками как своими регионами? Нет, конечно. У них появились свои национальные элиты, у них появились свои интересы, у них появились свои запросы, у них появилось место в Организации Объединенных Наций. Это признанные государства. Естественно, они выставляют нам какие-то и требования, и претензии, но и мы им выставляем. Но эти государства с нами по-прежнему рядом, поэтому не надо считать, что наличие каких-то трений означает вот потери, тотальное отступление там, и так далее, и так далее.
Вот Олег еще про выборы на Украине спросил.
Про выборы на Украине.
Да, Олег из Москвы.
Про выборы на Украине очень сложно сейчас предсказать, конечно, результат, потому что Зеленский явно лидирует по вопросам общественного мнения с очень большим отрывом, но у Порошенко контроль над центроизбиркомами и центральным, и региональными, и городскими. У него контроль над прокуратурой, над СБУ. То есть я не исключаю, что он пойдет на очень серьезные фальсификации с помощью силовых структур для того, чтобы все-таки обеспечить себе победу на этих выборах. Хотя с точки зрения настроения общественности, на мой взгляд, Порошенко не избираем. У него не тот рейтинг, при котором он может стать президентом Украины. Но, повторяю, нельзя исключить массовые и грубые фальсификации с его стороны. Кто для нас предпочтительнее? Знаете, сейчас вот не просматривается на Украине реального кандидата, я не говорю о Бойко, потому что Бойко не входит в ведущую тройку, не просматривается кандидат, который был бы для нас предпочтительный. Но я скажу, кто для нас вообще практически малоприемлем, просто потому что он уже все показал и все продемонстрировал. Это Петр Порошенко. Вот с ним мы не то что каши не сварим, мы с ним можем идти только по углублению кризисных отношений. Главное, что у него другой программы никакой нет. Он хочет только ссориться, враждовать, конфликтовать с Россией и провоцировать ее на различные действия, таким образом продавая себя как главного антироссийского президента на европейском пространстве американцам, ну и антироссийским кругам в Европе. У Порошенко нет другой программы. Поэтому я надеюсь, что если это будет либо Тимошенко, либо Зеленский, но все-таки вот эта линия на тотальную вражду с Россией, она будет скорректирована и не будет такой тотальной.
8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. У нас сегодня в прямом эфире сенатор, журналист-международник Алексей Константинович Пушков. Пожалуйста, звоните, потому что мы готовы на любые, у нас бесцензурное радио, мы готовы на любые. Про Луну, Сергей хочет про Луну спросить.
Про Луну, давайте с удовольствием. Я очень люблю про Луну.
Если можно коротко, Сергей, а что про Луну? Ну, Алексей Константинович, он готов и про Луну.
Мы как-то рассказывали про полет американцев на Луну и как наши нашли капсулу ихнюю. И как Брежневу там автомобили, да, и завод КамАЗ вы рассказывали. У меня такой вопрос. Возможно ли сейчас в данной ситуации вывести американцев на чистую воду? Возможно ли рассказать всему миру, что американцы не летали на Луну?
Но это вопрос к Алексею Константиновичу, да?
Ну, я действительно уделял этому определенное внимание в своей программе. А причина состоит в том, что я считаю, что эпоха фейковых новостей началась с колоссальной манипуляции мировым общественным мнением, когда весь мир убедили в том, что американцы были на Луне, но, строго говоря, ни технических возможностей, ни серьезных доказательств, что они там были, они так и не представили. Где двигатели, с помощью которых они долетели до Луны? Почему их сейчас нет? Почему вот сейчас они с нашими ракетами летают на станцию «Мир»? Почему они ставят вопрос о создании нового двигателя для того, чтобы полететь на Луну в каком-то там 2022 году? Куда все это делось? Где скафандры, защищающие космонавтов от радиации? Ничего этого нет, к сожалению. Они говорят, что они это все утратили. А вы знаете, что они говорят? Что НАСА потеряла документацию тех космических аппаратов, которые летали на Луну. А вы знаете, что такая документация не существует в одном варианте? Она микрофильмируется, она дублируется, она содержится в целом ряде секретных центров. То есть это невозможно потерять эту документацию. Можно потерять, если ее не было.
8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, Алексей Пушков в студии радио «Комсомольская правда» в прямом эфире готов говорить с вами, уважаемые друзья. Друзья, и про Луну, и про Украину, и про СНГ, и про бывшие республики СССР. А с вами здесь в эфире Александр Гамов.
Гость в студии. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Гость в студии.
Еще раз всем привет, Александр Гамов с вами здесь в студии, но прежде всего мой гость, наш гость, дорогой Алексей Пушков. Вот, я думал, почему Алексей Константинович так быстро откликнулся и к нам приехал, потому что Алексей Константинович, как, кроме всего прочего, глава комиссии Верхней Палаты парламента, то есть Совет Федерации по информационной политике. Я правильно, да, вот, разгадал?
Да. Вот. Разгадка-то несложная, конечно, да.
8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Вот, у нас тема, чтобы мы не забыли тему, да, почему Россия на постсоветском пространстве, но у меня более скептический взгляд, так и не стала магнитом для бывших союзных республик. Алексей Константинович считает, что в какой-то степени стало.
Для части, да. Для большей части, да. Безусловно, стало.
Вот. У нас звонки. Ну, давайте мы звонок послушаем. Ну, а потом вот после звонка мне бы хотелось, чтобы мы Да, вот говорят, они сорвались, звоночки. Вот, давайте вот, может быть, ну, я не знаю, Армения, Грузия. Вот, мы, у нас, например, были большие надежды, да, или нет, насчет Армении, Грузии?
Ну, насчет Грузии это с надеждами, я думаю, у нас особенно никто не ходил по поводу Грузии. И причина здесь достаточно понятна. Ведь с самого начала Абхазия просила нас о защите.
Да.
Потому что в 92-м году началась грузино-абхазская война. Начали ее грузины. Военные грузинские вертолеты стали расстреливать людей, лежащих на пляже в Гаграх и в Пицунде. Ужас. Вот с этого началась война. Значит, погибло 3 тысячи абхазов. Абхазов в Абхазии всего 120 тысяч. То есть в каждой семье погиб как минимум один человек. Сын, отец, брат или дед. Я был в Абхазии, я разговаривал с людьми, и я не представляю себе возвращение Абхазии в состав Грузии. Это просто невозможно. После этой войны это невозможно. И Абхазия просила у нас защиты, как просила защиты Южной Осетии.
Да.
Да, мы защиту предоставили. Более того, мы эти страны признали независимыми
и поэтому мы как-то вот
республиками. Поэтому с Грузией это перекрывает любые возможности для улучшения Понятно. Отношений. То есть наши туристы туда ездят, вы знаете,
вот, да? Да, конечно.
Отношения хорошие. Со стороны людей отношения к нам хорошие. Они даже ввели безвизовый режим, потому что мы главный источник туризма для Грузии. Туда же французы и англичане особо не едут, как вы понимаете.
Скажите, а вот Армения... Пашинян несколько раз приезжал. И вообще, я не знаю, может, я крамольную мысль, Алексей Константинович, может, неправильно, может быть, мы их неправильно подкармливаем, может быть, надо больше подкармливать, или как?
Да я думаю, что в целом отношения...
Что у нас не так?
Да все у нас так, понимаете? Просто у нас мы привыкли к тому, что это были советские республики. И вот мы никак не можем отделаться от этого ощущения.
Вы на меня так смотрите, как будто
да,
это я.
Да, на вас смотрю, да, да. Вот я думаю, у вас тоже есть такое ощущение.
Ну, есть, да.
Да, а вот у меня нет. Потому что у нас были странные очень представления, которые навязывало Ельцину его окружение. Угу. Вот люди типа Бурбулиса, Козырева, Гайдар и так далее. И они его убедили в том, что никуда они от нас не денутся, потому что такая степень зависимости от нас, что эти вот новые республики никуда от нас не денутся. Была такая формула в 90-е годы выдвинута. А куда они от нас денутся? Борис Николаевич, к сожалению, в это поверил сильно, что никуда они от нас не денутся. Но это же уже независимое государство. Там уже свои есть элиты, там уже свои интересы, там свои предприниматели, с ними очень активно играют американцы, Евросоюз, среднеазиатскими республиками, Китай. Понимаете, поэтому считать, что вот мы из Москвы наберем телефончик и скажем, как надо действовать, все, эти времена прошли уже. Неизбежны какие-то вопросы, какие-то трения. А посмотрите, вот говорят, вот у американцев там, значит, все зашибись. А что у них зашибись? У них острейшее сейчас противоречие с европейцами. Ангела Меркель публично выговаривает Трампу на последней Мюнхенской конференции. У них очень острые противоречия.
Давайте Валентина послушаем. Валентина из Нижнего Новгорода, вот у нас уже несколько минут ждет. Пожалуйста, вот Алексей Константинович вас слушает.
Да, добрый вечер.
Добрый
вечер, Александр.
Да, здрасте.
Добрый вечер, господин Пушков. Очень рад, да, что дозвонился. Давно хотел сенатору, который возглавляет комитет по информационной политике, задать вопрос.
Комиссия,
ну,
Я не
столь оптимистично вот, оцениваю, так скажем, достижения нашей страны во внешней политике. Да? Но, собственно, мы смогли рассорить кого угодно. Да, я сразу хочу сказать, я звоню не с Украины. Я с Нижнего Новгорода звоню.
Да,
может,
мы
быть,
сказали.
Сейчас неприятные вещи какие-то.
Говорите,
вот,
говорите.
Скажу сенатору. У меня к вам вопрос, господин Пушков. Вот тот проект, который вы реализуете сейчас вот, и на уровне исполнительной и законодательной власти, который называется «Транснациональный гуманизм», который реализован в Китайской Народной Республике, вот, ну, в Китае понятно, да, что все под контролем, тотальный контроль, цифровая экосистема, и Компартия контролирует все, да, ну, там Компартия с Син Цзиньпином. Вот эта модель сейчас, вы ее реализуете в России, да, транснациональный гуманизм, поэтому и биометрия, экосистема цифровая и так далее. Вот, вы не считаете, что в условиях олигархии, которая правит Российской Федерацией на протяжении последних ну, 20 лет со сменой персоналей, да, вот эта модель общества в нашей стране может очень легко превратиться в фашистскую модель. Ну, это все проходили в 30-е в Германии.
Все, спасибо, спасибо, да.
Да, вы знаете, вот за что я люблю наших слушателей, что они зададут вот такой вопрос.
А радио,
на
радио
который,
такое.
Да, меньше чем за полчасика так, коротенечко не ответишь. Потому что транснациональный гуманизм. Ну, вот вы представляете себе отвечать на этот вопрос. Я поэтому отвечу исключительно кратко.
Да.
Я хочу сказать, что цифровые технологии, там, любые технологические нововведения – это всего лишь инструменты. Не более того, они не определяют характер общества. И я не считаю, что мы идем по пути, вот то, что наш слушатель обозначил, как транснациональный гуманизм. Я вообще считаю, что Россия пытается найти свое сочетание участия в современном мире. И в этом смысле мы, конечно, часть современного глобального мира и не должны от него отказываться, а иначе мы превратимся в Северную Корею. И это, ну что это такое?
Не дай бог.
Да, значит, а с другой стороны, мы пытаемся сочетать это с сохранением нашей национальной идентичности, традиционных ценностей, с сохранением нашей истории, мы от нее не отказываемся, наоборот, мы ее поднимаем на щит, патриотических начал. То есть мы пытаемся найти сочетание традиционного и современного мира. И, конечно, я знаю, что это у кого-то вызывает недовольство, да и у меня не все вызывает полное удовлетворение, но я считаю, что это правильная попытка, потому что страны, которые говорят, нет, мы уже все принадлежим будущему и забудем о нашем прошлом, я считаю, что это страны, которые готовят свое собственное уничтожение, исчезновение, то есть они растворятся в какой-то вот новой цивилизации. Россия по этому пути не идет, поэтому мне кажется, что эти страхи, они как-то сильно преувеличены, не будем мы жертвой транснационального гуманизма, нет такой трагедии, которая нас поджидает, не вижу я пока для этого основания.
Владимир из Красноярска, извините, ради бога, но мы про Украину, в общем-то, уже поговорили, еще времени не так много у нас осталось. Вы не обижайтесь, ладно? Может быть, у вас другой вопрос сформулируете, пока...
Ну, давайте тогда еще... Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Я еще раз хотел спросить. А я хотел спросить еще, ну, ладно-то, если нельзя, то...
Не, ну, не то, что нельзя, просто много-много. Давайте вы, может, за жизнь, там, я не знаю, весна, любовь.
Сейчас Украина важнее.
А когда приедете в Красноярск?
О, интересный вопрос какой. Вы знаете, меня туда неоднократно приглашали, и мои коллеги-депутаты, и сенаторы. Ну вот я представляю в Верхней Палате Пермский край. Вот вчера вернулся из Перми. Ну, постараюсь как-нибудь Красноярск включить в свой пробег, но много довольно делаю в Москве, поэтому пока делю время в основном между Москвой и Перми.
Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ирина, Москва. Надеюсь, не про Украину. Вот, просто многовато эта тема. Ирина, мы вас слушаем. Вернее, Алексей Константинович, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Алексей Пушков, спасибо вам огромное за вашу деятельность. С огромным уважением к вам. У меня так, поскольку про Украину уже нельзя, то тогда про ЛНР и ДНР.
О, класс.
Там такие же люди, как в Крыму.
Да.
Потому что тысяч наших граждан во время СССР уезжали туда работать.
Вопрос, так, да, так. Вопрос, а то времени очень много, очень хорошая
тема. Почему мы наших людей в Крыму приняли обратно, а ЛНР и ДНР не принимаем, не признаем и не помогаем им объединиться?
Спасибо, спасибо. Мы отвечаем вам.
Ну, вопрос серьезный, на самом деле.
Да. Если мы не успеем в этой части, мы потом продолжим. Пожалуйста.
Проблема здесь стоит, конечно, в том, что Крым все-таки в силу исторического казуса вошел в состав Украины. И он был передан в 1954 году. В 1991 году Крым хотел остаться в составе России, там даже были соответствующие и опросы, и референдум был проведен в 1995. То есть Крым, и, кстати, в Киеве всегда рассматривали как, в общем-то, отрезанный ломоть, что это полуостров, который стремится к России, и в мире считают, что Крым – это Россия.
Так, и борющийся Донбасс.
Донецк, да, сложнее. Почему? Потому что с момента образования Советского Союза он входил в состав Украины. Ну, так случилось. Я считаю, что это ошибка Ленина. Потому что большевики-то посчитали, что если они насытят Украину русскоязычными областями, то это будет принцип Римской империи – разделяй и властвуй. То есть тогда будет ослаблен украинский национализм и будет усилено русское присутствие. Но они не предвидели распада Советского Союза. А когда распался Советский Союз, поставить под вот такой прямой вопрос международно признанные, и нами, кстати, границы Украины,
извините,
это было уже гораздо сложнее.
Да, извините, ради бога, мы сейчас сделаем перерыв, эта тема очень важная.
Очень сложная.
Да, и мы продолжим. Ирина из Москвы, вы, пожалуйста, не обижайтесь, мы сейчас вернемся к этой теме. 8-800-200-9702, 8-800-200-9702, Алексей Пушков в эфире радио «Комсомольская правда».
Гость в студии.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Говно в эфир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
В студии.
Алексей Пушков, глава комиссии Верхней палаты парламента по информационной политике. Алексей Константинович, у нас очень много, просто аншлаговый сегодня эфир, вот, очень много звонков, но я бы хотел, чтобы мы все-таки Ирине из Москвы и всем нам ответили, почему мы не берем обратно в свою гавань Донбасс, ЛНР и ДНР. Я там 9 раз был с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, и каждый раз люди и тогда, и сейчас, и дальше будут задавать этот
Конечно.
Вопрос.
Конечно. Нет, эмоционально мне это абсолютно понятно, постановка вопроса. Более того, я ей очень сочувствую, но есть политические некоторые ограничения. И они, вот, во-первых, стоят в том, что мы никогда не говорили о том, что Донбасс не является частью Украины. Мы признаем, что он является частью Украины. Вот. Во-вторых, вы должны понимать, что такое, скажем, изъятие Донбасса и присоединение его к России. Это постоянное состояние войны с Украиной. Мы должны это понимать. Понимаете, кто будет воевать? Кто будет гибнуть? Готовы ли мы к бесконечной войне? Готовы ли мы к гибели наших солдат на этом фронте? Как это скажется на нашем экономическом положении? Насколько это нас подорвет с точки зрения нашего внутреннего развития? Это очень все серьезные вопросы. Поэтому мы ищем такую формулу, которая позволит Донбассу вновь обрести мир, но которая не приведет к состоянию постоянной войны между нами и Украиной. Мы в таком развитии событий тоже не заинтересованы.
А я бы хотел еще... Там у нас еще звонки, я надеюсь, не про Украину. Я бы хотел, чтобы мы все-таки еще о магните поговорили, не о магазине, естественно, вот, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, вот.
Ну, вот вы говорите, нет магнита. Смотрите, приходит Пашинян, у него в правительстве прозападные министры, известные высказывания.
А денег почему он у нас просит?
Подождите. Значит, прозападные министры, которые хотят сближаться с Евросоюзом, сближаться с американцами и так далее. Что это означает? Уходит Армения из нашего альянса с Россией? Не уходит. Не уходит. Уходит Армения из ОДКБ? Не уходит. И я думаю, что не уйдет. Не уйдет, потому что у нее, с одной стороны, Азербайджан, с другой стороны, Турция. То есть она находится в таких геополитических тисках, когда никто ей, кроме России, безопасность не обеспечит. И я думаю, что это понимает и Пашинян. Другое дело, что они заинтересованы в западных инвестициях, в западных технологиях, в западном финансировании. Да, спросите, есть для нас угроза? Есть. Так у нас конкуренция. У нас конкуренция за эти республики с другими магнитами. Мы не единственный магнит. Ну, я этого не говорил. Я говорил, что мы магнит, но мы не единственный магнит. Для Средней Азии сейчас магнитом становится Китай. Для восточноевропейских бывших советских республик, понятное дело, Евросоюз. Американцы везде себя очень активно ведут. Да, мы находимся в условиях конкуренции с этими очень крупными, очень важными магнитами, и мы должны эту конкуренцию выдержать. То есть, когда я говорю, что Россия по-прежнему остается центром притяжения, я не создаю алиби, что мы ничего не должны делать, и оно само будет происходить.
Наш магнит как подкрутить? Там электричество пропустить или что? Или газ или что?
Ну, газ имеет значение, наш рынок имеет значение, наши инвестиции имеют значение, наше военное присутствие имеет значение, вот, скажем, в Таджикистане. Оно защищает не только нас, наше мягкое подбрюшье, но и сам Таджикистан. Оно имеет значение и в Армении, где у нас есть военная база. Мы им обеспечиваем безопасность. Это фактор, от которого Пашинян не будет отказываться, какой бы он там прозападный ни был. Но, конечно, сложности определенные будут. Это самостоятельное государство. Мы не должны считать, что это вот безропотные сателлиты. Все это время ушло.
8-800-200-9702. 8-800-200-9702. Я надеюсь, По поводу Армении, вроде все ясно, но из Белгорода, ну, про Армению. Если можешь покороче, потому что времени уже очень мало. Роман Борисович, Алексей Константинович вас слушает, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Была замечательная книга про Армению «Царь Пап и Вардананг». Армяне всю жизнь склонялись туда-сюда. И вот то, что сейчас пришел Пашинян к власти, они стремятся от нас убежать. Это видно.
Ну, они стремятся от нас, да, они стремятся убежать.
Сколько они волка, он будет в лес смотреть.
Ну,
это ненадежные люди.
Вот смотрите, вот этот подход, что все от нас стремятся убежать, все ненадежные, всех надо не любить, он куда ведет? Ну, куда он ведет? Они от вас от всех так и убегут, если вы будете так считать. Армяне ненадежные, грузины плохие, азербайджанцы себе на уме, украинцы вообще там нечего говорить, понимаете, о них, молдаване там я не знаю кто. Ну, это не про... То есть это
про Молдавию,
чисто
кстати.
Эмоциональный подход. А политический подход следующий. Что у этих стран есть свои интересы. Частично, и я считаю, в большой степени, эти интересы, скажем, у Беларуси и у Казахстана с нашими совпадают. У Узбекистана, у Киргизии, Таджикистана тоже с нашими совпадают. И у Армении часть интересов с нашими совпадает. И у Азербайджана. Потому что Азербайджан не хочет превратиться в вотчину Турции. Азербайджан не хочет увидеть у себя цветную революцию, которую им пытаются привнести Соединенные Штаты. Мы для них гарант от этих неприятностей возможных и от чрезмерного турецкой зависимости. Поэтому смотрите шире на весь. Не просто говорит, что вот они все хотят от нас убежать. А понимаете, почему мы ждем автоматической любви?
О, интересно.
Не должны мы ждать автоматической любви. Любовь надо как бы взращивать, понимаете? Да, надо вот приглашать к себе студентов оттуда и тратить на это деньги, понимаете? А не по 150 человек всего иметь там со всего бывшего советского мира. Вот. Сколько американцев к себе приглашают? Посмотрите, сколько там грантов? А у нас денег нет, да? А на какие-то цели они тратятся... А потом мы говорим, а куда деньги делись?
8-800-200-0907-02. Еще можете дозвониться. Видите, Алексей Константинович, какой оптимист, оказывается. Я вот
Я не оптимист. Я просто считаю, что при правильной политике можно сохранить и умножить наши позиции. Понимаете, если мы знаем, что мы делаем. Вот. А я помню, в свое время у Бориса Николаевича спросили, а куда делись 750 миллионов, которые были выделены на Чечню? А он сказал, а черт их знает. Вот этот подход...
Ну, может, он правда не знал.
Ну, возможно, да. Но, понимаете, президент должен знать, куда ушли эти деньги. Вот... Поэтому вот этот подход мне не нравится, когда говорят, у нас нет денег. А давайте посмотрим, а куда, на что у нас они вот там были потрачены, здесь были потрачены, все ли было оправдано.
Алексей Константинович, вы почему-то вот про Молдавию как-то уклоняетесь на нее отвечать. Вы не хотите...
Про Молдавию? Или пожалуйста, я
вам
отвечу.
У нас бесцензурное радио.
Абсолютно. А что, собственно, с Молдавией?
Ну, не знаю, двоевластие.
Двоевластие.
Или что? Вот.
Ну, да, а что, и нормально. Ну, да.
Там же тоже наш народ.
Ну, есть наш, а есть не наш. А есть люди, которые ориентируются на Румынию.
А много не наших?
Ну, довольно много, конечно. А потом есть люди, которые считают, что...
Россия все правильно делает?
В Молдавии?
Ну, с Молдавией, скажем так.
Я считаю, что мы абсолютно правильно защитили Приднестровье.
Так.
Я считаю, что мы правильно держим там наших миротворцев. Угу. Благодаря этому уже 20 с лишним лет, 25 лет уже там нет военных действий. Да. Значит, я считаю, что мы правильно поддерживаем Тирасполь. Я считаю, что мы правильно поддерживаем президента Дадона. Я считаю, что мы показываем Молдавии, что есть у нее определенный интерес... в сохранении приличных отношений с Россией.
Это мы там зерно поставляем по-прежнему, да, там десятки тысяч тонн, по-моему.
Понимаете, в чем дело? Я вам скажу так, когда начинаешь игнорировать какую-то страну и подвергать ее всяким бойкотам, запретам и так далее, она находит альтернативы. Она находит альтернативы.
То есть надо кормить.
Я не говорю о том, что надо кормить.
Вы говорили.
Нет, я говорил о том, что надо инвестировать, надо привлекать, надо вкладывать в людей, надо помогать сохранению культуры. Нужно поддерживать и личные хорошие связи. Я говорю, что надо работать с государствами, понимаете? А не ждать автоматической любви. Автоматической любви на современной мировой арене нету. И когда говорят, вот американцев любят. Американцев любят за то, что они всюду приходят с деньгами. Которые они вкладывают в экономику, за это американцев и привлекают, понимаете? Хотя при этом их могут совершенно не любить, потому что все знают, что они агрессивные, все знают, что они устраивают госперевороты и так далее. Но фактор денег имеет очень большое значение. Надо приходить с внятной политикой, с внятными инвестициями и с ясными целями. И тогда, думаю, что к нам будут лучше относиться.
А Сергей Ростов-на-Дону, если можно, очень коротко, Сергей, вот именно в русле, не про Украину, мы много уже поговорили. Пожалуйста, Сергей, вы в эфире, в прямом эфире с Алексеем Пушковым.
Добрый вечер. Значит, у меня вопрос следующий. Устройство нашей страны по национальному признаку, то есть есть автономии. Хочу услышать мнение Алексея Константиновича. Не, его мнение, значит, как предполагает он устройство не по национальному признаку, а аналог какой-то, как в Соединенных Штатах Америки.
Да не выйдет уже этого. Мы совершенно принципиально другое государство. Мы создались по национальному признаку. У нас есть национальные республики. Соединенные Штаты – это что? Это тигель, так сказать. Это, там все нации переплавляются. У них принцип штатов. Никакой там автономной японской республики быть не может, хотя японцев много. Или китайской автономии тоже не может быть, хотя китайцев тоже много. США – это страна пришлых. Это страна людей, которые убежали со своих континентов и там обрели, так сказать, второе пристанище. Естественно, она формируется по совершенно другому принципу. А Россия – это по определению многонациональное государство. Поэтому я не считаю, что нам здесь что-то надо менять.
Спасибо вам огромное, Алексей Константинович. Спасибо, друзья. Извините, мы не все можем звонки принять, но какие-то свои оставьте тоже координаты. Мы вам, может быть, перезвоним, может быть, доработаем эту программу. Но, к сожалению, я должен заканчивать. Алексей Константинович Пушков, я хотел еще буквально вам несколько вопросов задать. Вот, глава комиссии Верхней Палаты Парламента по информационной политике, руководитель и ведущий программы «Постскриптум».
Я вот сейчас ТВЦ. Просто один пример дам. Да. Вот меня спрашивали, вот откуда взять деньги. Ну, по сути дела, спрашивали, да, вот на культурную активную политику, ага, и так далее, за рубежом. Вот я вам скажу, вот наш лес, который вырубается в Сибири бесконтрольно.
Погодите.
Вот бесконтрольно вырубается и идет за бесценок за рубеж, прежде всего в Китай. Вот установите жесткий контроль над этими вырубками, установите нормальные расценки, в которых китайцы все равно будут заинтересованы. Продавайте этот лес, и получается из этого средства в государственную казну, а неизвестно куда. Потому что уже дело дошло до того, что председатель Совета Федерации перед главой правительства ставит вопрос о том, что надо ввести эмбарго на вырубку леса. И когда у меня спрашивают, а откуда взять деньги? Да вот возьмите деньги, посмотрите.
В следующем нашем эфире.
Это один из просто примеров. Спасибо. А таких примеров знаете сколько?
Алексей Пушков, Александр Гамов в эфире «Радио Комсомольская правда».
Гость в студии. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время, наступает наше время, наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.